«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
С вами Алексей Нарышкин. Здравствуйте. Как всегда, в полдень по субботам «Изнанка», программа о профессиях. Сегодня мы говорим про тех, кто управляет агрегаторами такси. У нас в гостях Виталий, операционный директор агрегатора «Ситимобил». Я вас приветствую.
Здравствуйте. Меня зовут Виталий. Мне 34 года. Я операционный директор агрегатора такси «Ситимобил». Одного из крупнейших в Москве.
Сразу давайте определимся. Два базовых вопроса. Что сейчас, в 2019 году, что мы называем агрегатором и чем занимается операционный директор?
Агрегатор мы называем IT-платформу, которая соединяет пассажиров, клиентов, которые хотят уехать, которые нажимают в своем клиентском приложении кнопку «Заказать такси» с точки А в точку Б, и перевозчиков, то есть индивидуальных предпринимателей или таксопарки, которые сотрудники которых водители отвозят тех самых клиентов с точки А в точку Б. Соответственно, мы – это IT-платформа, которая все это соединяет между собой, то, что в Америке называется marketplace обычно, двусторонний marketplace. Наше преимущество именно в том, что у нас, с одной стороны, много водителей, с другой стороны, много пассажиров, и это означает, что всегда машина может идти быстро. То есть высокая плотность заказов, рядом с любым пассажиром есть машина. Машина у нас их тысячи. В этом ключевая разница между старыми таксопарками, олдскульными, и новыми агрегаторами. Не в приложении, хотя тоже важно и красиво, и удобно, а именно в том, что высокая плотность, поэтому низкие холостые пробеги, поэтому быстро машина приезжает, все дешево получается. Операционный директор занимается всем, что называется операциями. Операции в нашем случае – это офлайн часть бизнеса.
Посмотрите, как я это вижу. Если вы агрегатор, у вас есть приложение, есть пассажир, есть водитель. Да. И есть некий дядя необъятных размеров, у которого куча денег, и он над всем этим стоит. Это вот вы или нет, который вот просто и от пассажира какие-то деньги забирает, и от водителей им не доплачивает.
Не, ну это будет перебором. Ну, то есть, не знаю, дядя не дядя, а IT-платформа, да, это, наверное, более правильный образ. И мы не стоим над ни пассажирами, ни водителями. Мы, на самом деле, наши клиенты, настоящие клиенты, это водители. Платят нам деньги именно водители. Потому что мы зарабатываем с комиссии с водителя. Пассажиры нам деньги не платят. Мы процессим деньги пассажиров и передаем их водителям, нашим таксопаркам, если быть точным. Но пассажиры нам не платят. Пассажиры пользуются нашими сервисом бесплатно. Соответственно, наш клиент – это водители, мы берем свою комиссию. Любой из них, что пассажир, что водитель, свободен работать с нами или не работать в любое время, заказывать, не заказывать, ездить, не ездить. Благо, в Москве хорошая конкуренция сейчас, как минимум в Москве, ну не только в Москве, но как минимум в Москве хорошая конкуренция, поэтому у всех есть выбор. Так что НАД стоит, куча денег. Ну, не надо, вместе. Стараемся вместе развивать рынок.
Я вас перебил и увел чуть в сторону. Операционный директор все-таки он…
Да, операционный директор занимается офлайн частью бизнеса, и в нашем случае, конкретно в случае агрегаторов такси, это в первую очередь, в основном, это на 95%, это работа с водителями и с таксопарками, с партнерами, с индивидуальными предпринимателями. То есть привлечение, обучение, контроль качества, ну, заказов не в смысле как IT-решение, а в смысле как операционное решение. То есть, грубо говоря, я отвечаю за все, что происходит после того, как пассажир нажимает кнопку «Заказать такси», дальше таксист приезжает, подбирает, увозит в точку Б с правильным качеством, с правильной скоростью, с правильным всем чем угодно. И вот за это вот отвечаю я. За все, что при этом не технологии и не продукт и не маркетинг.
На самом деле, вы, мне кажется, для слушателей наших открываете некий новый мир, потому что, я уверен, многие считают, вот ты пользуешься агрегатором, Ситимобил, Uber, что угодно, Get, и если происходит какое-то ДТП, то ты остаешься абсолютно один на один со своим горем и с этим водителем. А тут выясняется, что есть Виталий, к которому можно апеллировать, к которому можно жаловаться.
Да, можно и нужно. Ну, не конкретно к Виталию, а в службу поддержки. Но, в общем, за эти процессы отвечаю я, да, в том числе в нашем компании. И там мои коллеги отвечают в других компаниях в том числе. Действительно, в последнее время возросло очень большое количество ДТП с такси, стало происходить, и они стали резонансными, в этом стали много в СМИ писать. Надо, правда, учесть, что за последние там лет 8, наверное, рынок такси вырос раз в 10, если не больше. Я просто не помню, сколько был рынок в 2011 году. Возможно,
мы говорим про Россию или про…
Я сейчас про Москву говорим. Про Москву. В принципе, то же самое, но давайте на примере Москвы. Я проще про Москву разговаривать, хотя концептуально это похоже везде. Вот, соответственно, рынок вырос больше, чем 10 раз, и, возможно, даже в 20. Я просто не знаю, как он был в 2011 году. Но, в общем, вырос многократно. Вот, соответственно, в ДТП с такси выросло не в такой пропорции. Да? То есть надо учесть, что с учетом километров пробега, с учетом количества поездок, количество ДТП не то, чтобы прям сильно выросло. Тем не менее, оно, правда, есть, его много, их много, этих ДТП с такси. Чем больше мы совершаем поездок, тем больше этих ДТП. Это проблема, о них надо заботиться. И еще, скажем, там, 3 года назад это был значительно более дикий рынок. Сейчас уже де-факто стандартом стало страхование пассажиров, то есть пассажиры и водители в том числе, что тоже очень важно, застрахованы в поездках, могут получить свою компенсацию, поэтому обращайтесь в службу поддержки той компании, на которой вы ехали, и вам помогут эту компенсацию получить, естественно.
А давайте про деньги поговорим. Вот для меня открытие, что вы со стоимости поездки из тех денег, которые дают пассажиры, ничего не получаете. То есть вы получаете некий откат, да, комиссию именно от водителя. Вот смотрите, например, моя поездка, условно, рядовая, я еду по Москве, я плачу 1000 рублей. Ну, по крайней мере, у меня написано в приложении 1000 рублей. Вот это 1000 как распределяется между таксопарком, водителем, агрегатором?
Какую-то часть в начале за 1000 берет себе агрегатор. Это от там 12 до 25, наверное, процентов зависит от агрегатора, от типа поездки, от города, от многих вещей.
Это хорошо, потому что мне тоже казалось, что агрегаторы как раз очень жадные. Компании половину, но хорошо.
Агрегаторы разные. То есть, есть более жадные, есть менее жадные. Вот у нас, Ситимобиль, например, одни из самых низких комиссий на рынке в Москве. Есть те, у кого повыше, но так, чтобы в среднем эффективная комиссия агрегатора была больше там, 25%, такое бывает, но это редкость и исключение. То есть, обычно все-таки меньше, чем 25%. Хотя 25 тоже довольно большая сумма.
А комиссия от чего зависит ваша собственная?
Конкретно в нашей компании, вот это по-разному в разных компаниях бывает. Конкретно в нашей компании зависит от статуса водителя. Если водитель с хорошим рейтингом и много с нами ездит, у него повышенный статус, там золотой или серебряный, и, соответственно, у него меньше комиссия. Если он ездит мало или у него плохой рейтинг, то комиссия выше.
Это такая история про мотивацию.
Про мотивацию водителей быть хорошим. Да.
Как вы их дисциплинируете?
Конечно, потому что нам нужно сделать так, чтобы рейтинг, который ставят пассажиры, был инструментом реальной мотивации. Если он на что не влияет, то водитель будет плевать на него. Соответственно, мы создаем условия, что чем выше тебя оценивают пассажиры, тем больше денег тебе остается. Это заставляет их вести себя лучше. Дальше, если водитель индивидуальный предприниматель и работает с агрегатором напрямую, то другой комиссии у него больше нет. Если он работает через таксопарк, то таксопарк может брать свою комиссию, это не обязательно, он часто берет там, до 5%, 3-5% еще он отдаст таксопарку, через который он работает. Соответственно, опять же, зависит от водителя, зависит от компании, но, грубо говоря, между 20-30% уходит вот на комиссии агрегаторов и таксопарков. После этого все деньги остаются водителю дальше. Существуют парки, которым платят водителям минимальную зарплату, и все, что выше, делят пополам выручку, например. Существуют парки, которые сдают водителям машины в аренду и говорят, все, что ты заработаешь выше, чем 1500 в день, скажем, это все твое полностью, 100% принадлежит тебе. И последняя схема вот, все больше и больше популярности получает. Есть еще другие, более экзотические, но давайте поговорим про самую популярную. И самая популярная, соответственно, из 1000 рублей 750 там, примерно плюс-минус осталось водителю, из которых он потом не из 750, а из всех своих поездок в день должен додать 1500 за аренду и там 1000 примерно за бензин и, может быть, 500 рублей еще на все остальное вместе, мойку, связь, там что-то еще. Я немного завысил расходный бензин и прочее, ну, примерно так.
Программа «Изнанка» на Эхе, напротив меня Виталий, операционный директор, он работает в агрегаторе такси. Можете ли вы нарисовать усредненный портрет вашего таксиста, например, в Москве? Кто эти люди?
Я примерно представляю, кто эти люди. Это люди, которые работают таксистами. Да.
Я по-другому спрошу. Вы, как операционный директор, вообще видите этих людей? Вот у вас есть где-то перед глазами, может быть, сейчас на вашем компьютере база всех тех, кто работает с вашей компанией?
Да, база есть, ну, не в компьютере, а в облаке, естественно. Да, я могу получить недоступ, я знаю этих людей. Более того, я один день в неделю работаю в доме такси. Это место, где мы водителей принимаем, подключаем, анбордим, обучаем или оказываем поддержку. То есть, туда место, куда ходят живые водители. Вот, мне это важно, потому что я должен не терять контакт с реальностью. Очень легко сесть в высокой башне слоновой кости с айтишниками, да, и забыть про то, как на самом деле водители выглядят, о чем они думают.
Поэтому вы ходите в народ.
Я раз в неделю провожу время с настоящими водителями, да. Так что я знаю, как они выглядят.
А что в этой базе есть? Как выглядит досье на каждого водителя?
Конкретно в нашем случае тут есть небольшая разница между разными компаниями. Например, мы собираем паспорта, но кто-то не собирает паспортов. Но конкретно в нашем случае...
Лучше собирать же паспорта.
Лучше собирать, потому что если там мало ли что случится. Кроме того, проверка на дубликаты, антифрод. То есть очень легко подделать ВУ, сложнее подделать паспорт. Вот. Поэтому мы призываем коллег тоже собирать паспорта. Кажется, они занимаются опасным бизнесом. Но это решение каждого, у каждого свое. Берем ВУ, паспорт у нас там есть. Документы на машину, естественно, включая разрешение жизни на то, чтобы машина используется в качестве такси.
А послужной список у вас есть?
Вот да,
все там 100-500 поездок.
Все его поездки нам известны, да. Треки, точки А, точки Б, кто был клиентом, записи разговоров с поддержкой, если было по поводу этой поездки.
Все это. А это все оправдано, вот хранить такие массивы информации? Нет, я, конечно, понимаю, что есть и больше у других компаний, не вашего профиля.
Да, у нас есть наши коллеги IT-компании, которые гораздо больше всего хранят, естественно. Это оправдано, потому что, если, не дай бог, случится что-то плохое, мы должны будем всегда отследить это. То есть, бывали случаи, когда полиция приходила к нам через 3 месяца после поездки и говорила, что у них есть вопрос по поводу этой поездки. Например, что там видели какую-то жертву, которая садилась в эту машину, или видели эту машину рядом на месте, и они хотели бы узнать у водителя как свидетеля, что произошло. И мы выдавали им данные об этих поездках.
Какие чаще всего бывают проблемы с водителями?
Самое главное, например, ДТП, конечно. То есть, чаще всего то, что случается, это ДТП. ДТП может случиться по какой-то неопытности водителя, потому что у нас есть, конечно, требования, 3 года стаж вождения, но мы все понимаем, что стаж в правах и стаж в реальный, он может сильно отличаться друг от друга. Там, не знаю, у меня есть знакомый, который 10 лет стаж по правам, а реальный стаж год. То есть, такой с водителем такое тоже может быть. Мы это пытаемся отсекать еще требованиями к возрасту, но все равно. Ну, человеку там 25 лет, как бы, да, он может быть неопытным водителем, или он в своей деревне, как бы, там, профессионально ездил нормально, да, но в Москве там первый день. Такое тоже бывает, к сожалению. Усталость водителя большая проблема, и мы вроде как уже наконец начинаем с ней бороться.
Про
нее много говорят, про эту усталость, да. Это на самом деле, с одной стороны, немного преувеличенная вещь, потому что часто можно встретить в СМИ истории, что водители все работают по 20 часов. Как бы это, конечно, неправда. Они не работают все по 20 часов, они умерли от этого. Но они, правда, работают много. Работа таксистами...
Может, они работают по 20, но недолго.
Да.
Век таксиста недолго.
Такие есть, да, и мы знаем эти примеры, к сожалению, именно из криминальных сводок про ДТП. Такие случаи есть, но их мало. То есть 20 их мало. Реально таксисты работают скорее в среднем 10 часов в день. Тем не менее, и 10 лет тоже много. Работа таксиста – это изматывающая тяжелая работа, работа опасная, поэтому за этим надо следить. Но в чем проблема? Почему не могли за этим следить раньше? Казалось бы, поработал 10 часов на линии, но отключи его и все. Да? Но это ничего не решает, потому что почти все таксисты работают почти со всеми агрегаторами. Соответственно, если мы его отключим через 10 часов, он включит Яндекс и поедет дальше работать. Если Яндекс включит 10 часов, включит нас и поедет дальше работать на Ситимобил. Единственный способ, как с этим бороться, это объединить базы данных и так сделать так, чтобы он не мог переключаться между нами. И вот над этим мы сейчас уже работаем, уже тестируем в тест. В режиме, пока это работает, может быть, через несколько месяцев раскатим на весь рынок. Сейчас Яндекс и Везет, и мы, три компании договорились, но мы призываем всех поучаствовать. Я думаю, что все в итоге присоединятся, потому что иначе мы будем просто более безопасными, это будет важное.
Ну и водители убегут просто от вас, потому что вы мешаете зарабатывать. Кто обрадуется этому?
Мы не мешаем зарабатывать, мы беспокоимся о безопасности водителей же в том числе. Да, и, конечно, они убегут от нас, ну, хотели бы убежать от нас. И поэтому, если мы в одностороннем порядке начали блокировать за 10 часов работы или за 8 или за 15, или за какое угодно число, они все убежали бы в Яндекс, и просто бы работали в этом проблема. А когда им некуда бежать, то получится, что им придется все-таки отдохнуть.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы», и сегодня в программе «Изнанка» операционный директор агрегатора такси «Ситимобил» по имени Виталий. Чем хороший агрегатор отличается от плохого агрегатора?
Тут важно, наверное, сейчас не ругать каких-то конкурентов напрямую, да? Что такое вообще бизнес-агрегатор? Бизнес-агрегатор – это, во-первых, первое его вообще смысл его существования – это эффективность. И эффективность в данном случае – это правильное использование времени водителя, чтобы каждую минуту своего времени он зарабатывал деньги. Это идеальная ситуация. Тогда все заработают много, и агрегатор, и сам водитель, и при этом пассажиры много не заплатят. А второе – это безопасность и качество. На этапе бурного роста, вот там с 2013, наверное, года, когда вот Uber пришел в Россию, все очень быстро росли, явно как бы второе – безопасность и качество становилось, ну, скажем, не то, что жертвой, но на нее обращали меньше внимания, чем на первое. Потому что эффективность – это в том числе быстрый рост. Как я уже рассказывал про плотность заказов, чем больше у вас бизнес, тем вы эффективнее. Тут очень сильный эффект масштаба, потом все хотели очень быстро вырасти. То же самое в США происходит, вы это видите. Теперь, наконец-то, мы все выросли, мы большие, все уже более-менее эффективные. Цены там плюс-минус похожие, одинаковые. Там есть какие-то ценовые войны, но не буду вдаваться в подробности. Цены плюс-минус одинаковые. Соответственно, теперь начинается вопрос про безопасность и качество. И тут это даже не только вопрос какой-то бизнес-стратегии, это, как мне кажется, вопрос этики. Тут важно понимать, что от ваших решений зависит жизнь людей, ну, буквально, да, те же самые ДТП. И в этом смысле нельзя там жертвовать в ущерб, ну, нельзя повышать свою маржу в ущерб каким-то таким вещам, связанным с безопасностью. Наше, например, преимущество, как во что мы глубоко верим, помним, что изначально в ДНК компании T-Mobile, которая больше 10 лет назад возникла, в 2007 году 12 лет назад возникла, то есть раньше там большинство других агрегаторов на рынке, изначально в ДНК компании было уважение к водителям, понимание того, что водитель тоже человек, и понимание того, что если водителю хорошо, то и пассажиру будет хорошо, то он окажет нормальный сервис, то он не будет жаловаться, то он не приедет в столб, не будет работать по 20 часов. Благодаря этому у нас всякие дома такси возникают, куда водитель может всегда прийти, там выпить кофе, поесть, пообщаться с друзьями, поиграть в футбол или посмотреть футбол.
Знаете, как про дом такси рассказывать, я уже хочу туда прийти, хотя я ни разу не таксист, приезжайте. И уже 2 года как не водитель.
Это отличное место совершенно, такое очень лофт, немножко хипстерский, но водителям нравится при этом. Там PlayStation, все эти футболы есть. Знаете, как мы об этом подумали первый раз, когда мы поняли, что все, включая нас самих, людей из офисных сотрудников, могут сказать своим детям, пойдем, приду тебя на работу, покажу, где я работаю. Вот тут я работаю. Таксист так не может сделать. Вот. Поэтому дом такси – это место, куда они в том числе могут привести детей, пообщаться с друзьями.
И приводят. То есть, одно дело, есть возможность привести, а другое дело
у нас были ситуации, когда, например, у одного из наших водителей жена попала в больницу, ему не с кем было оставить ребенка, и он приводил его в дом такси, и ребенок оставался в доме такси, пока папа работал.
Вот. То есть, даже... У вас там сиделки или ребенок просто сам себе был предоставлен?
Нет, ну, сотрудники дома следили за ним. Да. Ну, не то, что это официальная услуга, то есть, я не призываю водителя так делать, вот, но тот конкретный водитель попал в тяжелую ситуацию, и мы ему тем самым помогли.
Корпоративы там же, шампанское рекой.
Ну, шампанское в меньшей степени, все-таки мы проводили. Все водители. Да, все-таки мы все водители, да, но шашлыки, да, шашлыки рекой.
Детское шампанское.
Можно так сказать. Так вот, соответственно, уважение к водителям – это ключ. И, как мне кажется, сейчас многие агрегаторы, не будем там конкретные имена называть, не очень это понимали, как минимум, раньше, может быть, не понимают сейчас. То есть, теряли за данными, за таблицами в Excel, за таблицами в базах данных, немножко теряли водителей как людей. И иногда оптимизация, скажем так, перегибали палку с оптимизациями.
Слушайте, а это же, получается, тимбилдинг такой для водителей.
В том числе.
Это, конечно, замечательно, что водитель готов прийти и доверить вам и вашим сотрудникам даже своих детей, оставить их на черт знает сколько часов. Угу. Как вы понимаете, что ваша модель с таким вот более чем человеческим отношением к водителям, она действительно приносит больше плодов, чем позиция и подход других работодателей, других агрегаторов, которые стоят с кнутом и приказывают работай, пока ты не помрешь.
Да. Ну, давайте даже не будем демонизировать всех остальных, там никто не хочет, чтобы кто-то помер, конечно, тут скорее вопрос в недостаточном внимании. Да. Есть два ответа на ваш вопрос, эмоциональный и рациональный. Рациональный такой, что я работал вообще в 3 агрегаторах такси. Я начал свою карьеру в этой компании, в этой индустрии в Uber в 2016 году. Я возглавлял московский Uber. После слияния какое-то время работал в Яндекс, сейчас я работаю в T-Mobile. И есть вполне рациональные метрики. Метрики того, насколько водители удовлетворены работой с сервисом. В T-Mobile эта метрика стабильно выше, чем во всех других компаниях. Мы прям значимо, стат значимость сильно выше. То есть водителям больше нравится работать с нами. Это рациональный ответ. Соответственно, ну, дальше это все выливается в то, что они лучше работают, более удовлетворены, меньше оттекают, то есть у них меньше уходит каждый день, да, и там дешевле их привлекать, то есть это все как бы про бизнес-метрики. Есть эмоциональный ответ. Я присутствую на всех этих тимбилдингах, как вы сказали, шашлыках и прочем, вижу водителей каждый день, и я вижу, что они правда понимают, что мы стараемся заботиться о них, ну, скажем так, больше, чем многие другие. Даже когда происходят какие-то тяжелые моменты, бывает, например, там, во время начала недавней войны скидок, когда было чуть меньше заказов, чем обычно, водителям было тяжело заработать, они даже приходили, говорят, ребят, что здесь делать? Видно было, что они доверяют нам и понимают, что мы работаем в их интересах. Мы с честью прошли там даже в том числе тяжелые испытания, когда водителям, правда, было тяжело. А я проходил подобную же историю в другом агрегаторе, и там это было гораздо хуже. Там водители буквально, в общем, осаждали условный дом такси, который по-другому назывался, требовали, кричали и, в общем, грозились побить всех. Вот у нас такого не бывает.
Виталий, операционный директор агрегатора такси, сегодня в программе «Изнанка». Как формируется цена поездки? Кто придумывает эту цену?
Мы все агрегаторы. Ну, смотрите, тут цена делится на две части. Базовый тариф и реальная цена. Базовый тариф определяется по там, опубликованным везде тарифом. Вот у нас, например, это 89 рублей посадка, плюс 8 рублей минута, 8 рублей километр. Ну, у кого-то какие-то другие цены. Соответственно, просто берете, считаете по формуле, и у вас получается какая-то базовая цена от точки А до точки Б. Дальше включается динамическое ценообразование. Это изобретение американского Uber очень давно, которое на самом деле, ну, я считаю, большим достижением для всего этого рынка. И теперь это уже де-факто стандарт. Его все используют. Проблема в том, как вывозить пики, так называемые. У нас спрос спрос на такси выглядит следующим образом. Я сейчас нарисовал картинку, да, по часам, и вы это вообще не видите, поэтому я пытаюсь рассказать словами. Спрос с 7 до 10 утра в понедельник и с там, примерно 5.30 до 9 вечера в понедельник в разы больше, чем спрос в 3 часа дня в понедельник. И когда я говорю разы, это не, даже не два раза, да, это больше, чем два раза. И когда если при этом еще пойдет какой-нибудь дождь или снег, или что-то такое случится, да, то спрос может вырасти в моменте по сравнению с тем же часом прошлой недели, опять же, не в два раза, а типа в 8. То есть такое я видел многократно. А мы хотим сделать так, чтобы каждый человек всегда мог уехать, чтобы вы нажали на кнопку и были уверены, что вы уедете. Единственный способ это все отбалансировать — это динамическое ценообразование. Когда спрос сильно превышает предложение, цена повышается. Это, с одной стороны, привлекает больше водителей, потому что более высокие цены, они хотят выходить. Это в том числе регулирует даже не в моменте их поведения, а они заранее думают, что выгодно выходить в 7 утра и выгодно выходить в 5 вечера, чтобы ловить высокие цены. И, соответственно, у нас естественным образом больше предложений водителей на платформе в это время, чем в ночью в 3 часа ночи, например.
Во время пиков водитель получает больше.
Да, цена вырастает. Пробки — это проблема, конечно же. Издержки, наверное, покроют, но не покроют упущенную выгоду. То есть его время будет потрачено зря. Да, в этом огромная проблема. Поэтому важно уметь строить маршрутизацию правильным образом. То есть надо, чтобы ваши алгоритмы маршрутизации учитывали пробки. То есть
мой
это агрегатор.
А,
да. Чтобы платформа агрегатора учитывала пробки. Не все пробки всегда видны, не все навигаторы правильно работают, не все навигаторы идеально, особенно если пробка внезапная, то, к сожалению, ее трудно учесть. И тут есть два разных подхода. В России де-факто один уже остался такой подход, что, извините, водителю не повезло. Все-таки это не так часто происходит. С другой стороны, фиксированная цена, которую ввели в начале 2017 года, если правильно помню, Uber это сделал первый в Москве, хотя в тот же Везет делал это давно в регионах. Вот фиксированная цена позволила радикально увеличить рынок. То есть это было очень важным фактором, почему многие люди не пользовались такси, когда было неизвестно заранее, сколько это будет стоить. И как только мы ввели фиксированную цену, спрос резко начал расти. То есть пассажирам это очень понравилось. Соответственно, водители от этого тоже заработали. Чем больше заказов, тем больше вы заработаете. Да, иногда может не повезти. Есть другой подход, который американский Uber в Америке применяет. Там, если стоимость поездки больше, чем на 30% отклонилась от расчетной цены, то она пересчитывается заново за минуты и километры, и пассажир в итоге платит вот новую цену с учетом пробки. Не уверен, что вы хотели бы попасть в такую ситуацию. То есть, если вы пассажир, вам пообещали, что цена будет 500 рублей, вы приехали, говорят, извините, вы ехали дольше, чем нужно, с вас 800.
Сюрприз.
Наверное, вы бы расстроились, да.
Сегодня в изнанке Виталий, операционный директор агрегатора такси Ситимобил. Если вы хотите рассказать о своей профессии в эфире «Эхо», присылайте заявку на нашу электронную почту изнанка2019@gmail.com. В письме не забудьте полностью представиться, указать вашу специальность, город, Москва в приоритете, и добавьте, пожалуйста, ссылки на ваши социальные сети. У микрофона Алексей Нарышкин. Вернемся к вам с изнанкой после новостей и рекламы. Не расходитесь.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Мы продолжаем. С вами Алексей Нарышкин. Сегодня говорим о работе операционного директора в агрегаторе такси. У нас в гостях Виталий. Еще раз приветствуем. Что агрегатор хочет от водителей? Скажем так, возможности какого-то их, я не знаю, профессионального роста или что это?
Агрегатор хочет качественного сервиса. Качественного и надежного сервиса, чтобы водители выходили на линию в правильное время, когда много заказов, чтобы выполняли все заказы, вежливо общались с пассажирами, довозили их до точки Б, соблюдали правила дорожного движения, соблюдали нормы безопасности, соблюдали стандарты качества и спускались пассажиров спокойно в точке Б, соответственно. Если все будут вести себя именно так, то все заработают максимальное количество денег. Пассажиры будут любить водителей, пассажиры будут любить агрегатора, будет сразу много поездок, водители много заработают.
Если все себя будут вести так, будет скучно. А какие основные претензии к водителям?
Да, у нас есть такие выкладки, есть тут же опять мифы, которые СМИ тиражируют, есть реальность. Жалуются, что водители не говорят по-русски, значит, понабрали непонятных мигрантов, которые вообще без прав и просто не разговаривают. Мы проверяем знания русского языка, и наше большинство конкурентов тоже проверяет. Бывают случаи, то есть я могу себе представить случай, когда оказался водитель с плохим знанием русского, теоретически. Он выучил, например, ответ на вопросы, да, просто заучил их, и там русский плохо знает. Но это, не знаю, это малый процент, да, то есть большинство, основная масса руководителя знает русский прекрасно. Поэтому жалобы на плохое знание русского языка присутствуют.
Сколько гастарбайтеров, таксистов в Москве? Есть ли какие-то примерные данные?
В Москве порядка 40%.
Шок. А это вот проверенные данные? Может, вас все обманывают?
Проверенные данные, в том числе потому, что у нас нельзя работать по иностранным правам, то есть надо получать права российского образца, и не так часто они их получают. Вот. Ну, исключительно некоторых стран. В общем, не россиян у нас на платформе, конкретно в Ситимобиле, но я думаю, что это похоже у всех более-менее примерно 40%. Очень многие люди жалуются на запах машин. Если водитель пренебрегает правилами гигиены, такое бывает. Жалобы на грязную машину, жалобы на агрессивное вождение. Дальше жалобы уже не связаны с водителями, бывают на работу нашего приложения, на цену, которую не устроил пассажир.
Слушайте, а вот вам важно, чтобы каждый раз, когда пассажир совершает поездку и чем-то недоволен, вам важно, чтобы он не просто поставил там одну звездочку, да, а именно подробно описал, почему этот водитель, вот с его точки зрения, абсолютный ублюдок, чуть его не убил.
Да, когда вы ставите одну звездочку, там выпадает меню, где написано, что пошло не так, скажите, пожалуйста, и там есть вариант ответов, или вы можете написать любое свободное,
ну, все,
что хотите. И мы призываем пассажиров писать, мы хотим, чтобы вы писали. Одна звезда, это может быть, значит, много чего. Например, пассажир всегда ездил по этому маршруту за 100 рублей, сейчас поехал за 300, потому что был повышенный спрос, высокий коэффициент и так далее. Он говорит, ах, вы агрегаторы, сволочи, жадные, вот вам одна звезда.
Если, на тебе водитель, да, одна звезда, да, он
если, не виноват. Если это так, мы хотим понять, что это нас ненавидит, а не водителя, да, и у него из рейтинга уберем, на самом деле, эту одну звезду, чтобы она на его рейтинг никак не влияла. Поэтому, пожалуйста, говорите. А если водитель, не знаю, там напал с кулаками на пассажира, мы хотим как можно быстрее об этом узнать, чтобы немедленно его отключить.
У меня просто ощущение, когда я недоволен поездкой, я ставлю вот эти звездочки, что это уходит абсолютно в никуда. Как мне понять, что вы действительно с ним проработали эти вопросы, он стал лучше, вы его уволили и так далее?
Ну, все стараются что-то в этом смысле делать, но конкретно мы, у нас есть порог рейтинга, ниже которого водитель отключается. Соответственно, это одна звезда снижает его рейтинг, если он падает ниже порога, ему заказы больше недоступны, и он должен приехать в дом такси на перевоспитание. Там его перевоспитывают.
Что вы делаете?
Да, и говорят, посмотри, друг, вот мы тебя отключили за плохой рейтинг. За что тебе ставили плохие оценки? Запах в машине. Пойдем в твою машину, посмотрим вообще, как она выглядит, как там пахнет. Слушай, ну, кажется...
Вы готовы тратить на это время серьезно?
Серьезно тратить на это время, конечно.
Ну, просто вместо того, чтобы этого человека вычеркнуть навсегда, вы еще готовы заниматься перевоспитанием?
Мы же...
Святые люди,
да, мы же за водителей. В этом наше вообще конкретное преимущество. Мы... Водитель – это человек, но ему надо объяснить все правильно. Может быть, он как-то что-то прослушал. Может быть, ему запах не кажется ненормальным. Может быть, для него это там привычно. Может быть, он не знает, да, что это проблема. Давайте до него это донесем, объясним. Но мы даем только один раз такой второй шанс. То есть мы проверяем, перевоспитываем. Если понятно. Ну, опять же, если там какая-то жесть, типа там напал с кулаками на пассажира, он все отключится навсегда. Тут нет никаких вариантов. Но если это проблема, типа плохой запах или грязная машина или что-то еще в этом духе, то тогда да, мы занимаемся перевоспитанием, даем ему второй шанс. Если второй раз он снова падает ниже порога рейтинг, тогда уже да, тогда это навсегда. Видимо, это не переобучаем.
Операционный директор агрегатора такси Виталий. Сегодня в эфире «Эхо». Это программа «Изнанка». Расскажите, а что вы в агрегаторе такси ждете от ваших клиентов?
Больше заказывайте. Относитесь с пониманием к динамическому ценообразованию. Это не наша жадность, это наше желание, чтобы все могли уехать. И других способов не бывает. Самые-самые жесткие пики нельзя вывести, даже не только потому, что машины нет сейчас на линии столько, а потому что столько таксистов в городе просто нет. То есть мы не можем по тем ценам, которые, по которым развозим в 4 утра, когда машин много, а спроса мало, развозить в 8 утра рабочего дня. Этого не бывает.
Чего агрегатор хочет и ждет от конкурентов своих непосредственно?
Наверное,
чтобы они все подохли.
Наверное, каждый агрегатор ждет от конкурентов разного. Нет, чтобы все подохли, это иллюзия. То есть была какая-то давно мысль, что это рынок, где winner takes it all, где останется только один, и тогда он выжмет все соки из всех.
Ну, монополии хорошо.
Да, и нужно строить монополии. Но по факту так не получается. То есть ни у Uber в Америке, ни у Яндекса в России это не получилось, даже после покупки Uber. Мы не думаем, что конкуренты должны исчезнуть, этого не будет никогда. Мы, наоборот, хотим, чтобы они остались, потому что это дает заряд бодрости, дает заряд инновационности всему рынку, и мы все как-то улучшаемся. Мы хотим честной конкуренции, но и конкретно мы, Ситимобиль, призываем конкурентов осознать, что водитель тоже человек, такой же, как и пассажир, такой же, как и менеджер, сотрудник самого агрегатора, и относиться к нему соответствующим образом.
Что агрегатор ждет от властей? Какие-то, может быть, требования есть, в принципе, базовые в отрасли?
Мы вообще хотим максимально простого регулирования для водителей, чтобы они могли легко платить налоги, легко получать разрешения, быть при этом легальными, белыми, чистыми, пушистыми, и как бы, чтобы не создавать для них избыточных проблем. При этом про безопасность важно не забывать. Мы там супер за безопасность. То есть, например, обязательные требования к страхованию. Требования к одному цвету, чтобы машины были одного и того же цвета. Кажется, с безопасностью никак не связано. Это какая-то лишняя преграда. Обязательно требования к передаче заказов только лицензированным автомобилям. обязательное требование к стажу водителей, там, и к возрасту. Это мы все супер поддерживаем. Это как бы нужно. Когда я говорю убрать лишние препоны, это не то, что связано с безопасностью. Но лишних препонов на этом рынке тоже полно. Например, обязательный предрейсовый и послерейсовый осмотр автомобиля. Современные автомобили не требуют этого. Ну, то есть современные, там, у них есть компьютер, и можете по окончании подключиться удаленно, с его состоянием все понятно. Это избыточная вещь. Но вот такого рода вещи хотелось бы убрать.
Можно ли в России и имеет ли смысл становиться агрегатором? Есть ли еще место для новых каких-то компаний?
Скорее всего, ну, хочется сказать нет, но на самом деле да. После слияния Яндекса и Убера казалось бы, да, что вот монополия, сейчас их задавят, места нет, больше как бы здесь никого не останется. Но это оказалось не так. В Москве появился Ситимобил, в Питере сейчас запустился Болт. Все это время активно рос малозаметный раньше Индрайвер, он уже довольно большой стал, который вообще замечательный стартап из Якутска стал большой глобальной компанией. Всегда, если особенно использовать какую-то бизнес-модель необычную, пытаться что-то новое, это всегда есть место. Но единственное, что надо смотреть на конкретные рынки. В России есть региональные рынки, где можно там сильно побороться. В Москве создавать какого-то уже там 7-го, 8-го, 9-го агрегатора, тут, наверное, уже тесновато.
Считаете ли вы в агрегаторах такси своими конкурентами общественный транспорт? Вот если мы говорим о Москве, общественный транспорт достаточно стал приятным. Если ты не в час пик, то у тебя и наверху, и в автобусах, в трамваях, и внизу у тебя есть Wi-Fi, вагоны с кондиционером, все движется довольно быстро. Без работы же останетесь скоро.
Не знаю, знают слушатели или нет, что недавно разместилась компания Lyft на бирже, IPO сделала. Это первый агрегатор такси американский, ну, американский, но вообще первый в мире, который сделал публичное размещение первое. Если его почитать, то там написано, что нашим рынком мы считаем рынок вообще всех поездок с точки А в точку Б, это какие-то триллионы долларов. То есть, это входят машины, собственные машины людей, такси, общественный транспорт, каршеринги, велосипеды, вообще все что угодно. Вот это мы считаем нашим рынком, говорит нам Lyft. Понятно, что это немножко такой тизер для инвесторов, типа, смотрите, у нас триллионный рынок, но за этим есть своя правда. Когда человек принимает решение, как ему попасть из точки А в точку Б, он оценивает все варианты. Поэтому в широком смысле самокаты тоже наши конкуренты. Да? И общественный транспорт наш конкурент, и хождение пешком наш конкурент. Но если говорить в какое-то практическое русло переводить, то мы не видим сейчас, вот прямо сейчас в Москве, общественный транспорт как конкурента нам. Наоборот, мы считаем, что развитие агрегаторов позволило сделать короткие дешевые поездки, помогло общественному транспорту, потому что мы можем из удаленных районов до метро довозить людей достаточно дешево. Но благодаря этому они не едут в город на своей машине, и это прекрасно, потому что не надо больше машин в Москве.
Мосгортранс и столичная мэрия на самом должны молиться на вас, желать вам здоровья, долгих лет.
Это будет преувеличение, но мы не считаем транспорт общественный транспорт нашим врагом. Мы считаем, что мы им помогаем, и мы вместе боремся с личными автомобилями.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Виталий, операционный директор в агрегаторе такси, сегодня в «Изнанке» на «Эхе». Есть ли в вашей сфере пространство для инноваций? Можно ли еще что-то прорывное придумать или существующая схема перевозок, она навсегда?
Я сейчас отвечу на вопрос более конкретно, но начну с преамбулы. Это на самом деле не очень простой в технологическом смысле бизнес. В Uber сидит 5000 инженеров в Сан-Франциско, и они как бы не то чтобы без дела сидят. И вот эти все алгоритмы маршрутизации, алгоритмы самообразования, алгоритмы раздачи заказов, это на самом деле большая сложная вещь. То есть вы не можете просто сейчас взять, там, не знаю, двух студентов-программистов и напилить агрегатор такси. Не получится, вы провалитесь. Там много инноваций вот в этом, в той самой эффективности платформы, про которую я говорю. Дальше есть инновации в безопасности. С камеры в своем смартфоне мы можем смотреть на водителя и следить за его усталостью, за его поведением. Мы можем...
Это уже есть.
Тестируется.
Тестируется. А кто будет отслеживать всех этих водителей? Сидят, не знаю, 10 тысяч человек, которые смотрят на 100 тысяч экранов и проверяют, как там водитель.
Делать программу. Машинное обучение, конечно. Мы должны видеть признаки усталости, да, и это делается на приложении, то есть это даже не всегда стримится в облако, на самом деле. Вот, но это все пока очень тестовые процессы.
Ну, интересно.
Но они пока далеки от реализации. Есть, например, еще снятие данных с акселерометров и с GPS-трекеров и отлавливание опасного вождения заранее, соответственно, можем снижать рейтинг или блокировать водителям за опасное вождение.
А это тестируется?
Это тестируется, и может быть даже в этом году, ну, я не буду обещать, но может быть даже в этом году мы увидим это реально на улицах Москвы. Это все вот такие инновации, они происходят более-менее постоянно. Но есть как бы самая большая вещь, о которой все говорят, которая очевидна, это беспилотное такси. И оно, конечно, рано или поздно появится. И это будет большая инновация.
Больше давайте сейчас о вашей специальности поговорим. Операционный директор. Кошмар у вас есть какой-нибудь профессиональный? Вот именно то, что вам может ночью присниться.
Кошмар выглядит так, что позавчера я летел в самолете и спал. И мне приснилось, что наши маркетологи очень хорошо поработали, прям вообще молодцы. Привлекли в 10 раз больше заказов, чем это обычно делается, и нам не хватило водителей. И я не знаю, откуда откуда этих водителей взять, потому что их вот все, их настолько на рынке больше нет. И вроде как бы ребята молодцы, сделали свою работу идеально, да, и вот мы заказы не вывозим, и что я могу с ним сделать? То есть главный страшный сон – это то, что я не смогу обеспечить тот уровень качества, который заслуживают наши пассажиры. Такое может случиться, например, еще если конкурент упадет. В последнее время, там, за последний месяц, раза три, наверное, уже падал наш самый главный конкурент. Ну, в смысле, сервис не работал какое-то время. И у нас резко подскакивали заказы. Слава богу, мы выдержали, вот, но на тоненько его выдержали. То есть,
прям... Слушайте, то есть это на самом деле сон не такой уж далекий от реальности.
Это происходит.
Но, а какой-то у вас есть планы, что вы будете делать, если действительно случится какой-то обвал с вашими главными соперниками?
Да, ну мы... Есть план, да.
Я, насколько понимаю, главная проблема в том, чтобы моментально найти водителя, да, который готов будет у вас зарегистрироваться и работать на вас.
Да. И это, поскольку это не моментальный процесс, это трудно. То есть, если нам нужно через месяц в два раза больше водителей, это понятно. Понятно, что с ним делать, как мы начинаем с ним работать, привлекаем в два раза больше водителей. Если нам нужно через час в два раза больше водителей, то не очень понятно, что с ним делать. Ну, то есть, мы, что мы делаем? У нас как зарегистрировано водителей гораздо больше, чем ездит в моменте, естественно. В разы больше. Потому что не каждый момент кто-то работает. Более того, как я говорил, большинство водителей работают с большинством агрегаторов. Соответственно, если конкурент упал, то и его водители тоже не получают заказы. И нам в этот момент нужно достучаться до них, сказать: «Эй, друг, включай нашу программу, там есть заказы, приходи». Поэтому пушами, смс-ками, разными другими средствами коммуникации через парки мы активируем, так сказать, спящую базу тех, у кого есть наше предложение, кто уже в системе зарегистрирован, кто прямо сейчас не на линии, и выводим.
Но там есть запас типа в два раза, да, но не в пять.
А вы заинтересованы в том, чтобы таксисты в России, они были подключены ко всем вот этим базам? То есть, они были в Ситимобиле, они были в Яндексе и могли вот так вот все переключить?
Я бы, конечно, предпочел, чтобы все таксисты были только в Ситимобиле.
Ну, понятно.
Да, но это невозможно.
О чем в вашей сфере шутят? Вот вы как операционный директор агрегатора. О чем вы можете профессионально пошутить, например, с вашим начальством, с вашими коллегами, с вашими подчиненными?
В последнее время много шутят про IPO лифта, например. И про их замечания о том, что мы никогда не были прибыльными с момента основания, и, наверное, и, возможно, никогда не станем прибыльными. Да? Типа так продаете инвесторам такую компанию с таким питчем, это интересно. Вот про это было много шуток, и, ну и вообще про прибыльность всей этой индустрии. Потому что с моим начальством мы, в общем, любим шутить про стратегические вопросы райдхейлинга глобально. Если говорить проще про таксистов, там, то есть не то, что я там со своим руководителем буду шутить, а скорее со своей командой. Ну, они более-менее стандартные. Про конкурентов любим шутить, но я не буду цитировать эти шутки, естественно, ни в коем случае здесь.
Ну, может, как-то обезличенно.
Да.
Ну, нет, это хотя бы в какой плоскости эти шутки?
Есть, например, публичная шутка, я легко рассказал, потому что она публичная.
Давайте.
Не так давно был День таксиста. 22 марта. И мы поздравили наших таксистов, ну, там, сообщили, прислали сообщение, поздравляем, спасибо вам большое, там, благодаря вам, мы существуем. И в качестве подарка мы удвоили все чаевые, которые дали пассажиры в этот день. Удвоили их.
А чаевые через приложение?
Чаевые через приложение можно оставить, да. Мы за наш счет все это удвоили. Коллеги из Яндекса сделали то же самое, и мы до сих пор гадаем, как бы, это great mind thinks alike, или как так вышло. Вот. Ну, то есть, мы опубликовали там свой пост вечером, это была пятница, вечером четверга, как бы, а там Яндекс утром в пятницу прыгал ровно то же самое. Я не говорю, что они что-то украли, вряд ли это возможно, потому что это слишком долгая процедура, они должны были заранее это делать, они не могли вот за это время это украсть, нет, то есть они как бы не украли, очевидно, да. То есть, видимо, похоже, что мы как одновременно это придумали. Но наши пиарщики тут же опубликовали во всех соцсетях пост, где было написано, что вот мы вдвоем чаевые в день таксиста, и смотрите, Яндекс нам присоединился, и призываем всех остальных игроков тоже нам присоединиться. Спасибо вам большое. Ну, понятно, что с точки зрения пиара, это скорее шутка, потому что неприятно быть вторым, как бы в том же самом. Вот это была публичная шутка.
Виталий, операционный директор агрегатора такси Ситимобил, сегодня в «Изнанке» на «Эхе». Что самое сложное в вашей специальности?
Как и во всех, наверное, руководящих профессиях, самое сложное – это люди. То есть подбор команды, чтобы было достаточное количество достаточно профессиональных, мотивированных, классных людей, их, собственно, мотивация, их профессиональный рост. Нет ничего более важного для руководителя, чем HR. И вот этим я и занимаюсь.
А что нужно сделать, чтобы стать операционным директором? Сейчас мы должны подсказать тем, кто может вас прийти через какое-то время и сместить. Какими навыками должна обладать, какое образование должно быть?
Я могу сказать про себя, но тут есть варианты на самом деле. Конкретно я учился в высшей школе экономики, потом работал в бизнес-консалтинге долгое время, и потом попал в Uber. Uber любил на операционные роли, любит, наверное, до сих пор нанимать людей из консалтинга или инвестбанкинга, потому что, ну, есть понимание бизнеса, есть структурированное мышление, есть понимание там базовых каких-то вещей, мини-суть финансовой модели, это все важно и нужно, и полезно. Там базовые навыки менеджмента. И, ну, то есть попал в индустрию, и уже в индустрии вот там дорос до своей позиции. Альтернативный путь – это сразу идти в такие диджитальные интернет-проекты и в них делать, собственно, операции. То есть не заниматься программированием, не заниматься развитием продукта или маркетингом, а заниматься офлайн-составляющей. Это, ну, помимо токсичного бизнеса, это, например, там, доставка еды. Там очень много офлайн-составляющей, очень много операций. Это интернет-магазины. Там тоже есть фулфилмент, доставка, логистика, как бы, да, такого рода вещи. Вот идите работать в такие истории, и можно дальше пойти в агрегаторе такси.
Как выглядит ваш рабочий день?
Ну, если не брать сегодня, когда я приехал сначала в эхо Москвы, ну, прихожу в офис и делаю работу.
Ну, и заодно расскажите про ваше рабочее место. Что у вас?
Это у меня два рабочих места. Одно в доме такси, другое в офисе, центральном офисе. Центральный офис – это башня Mail.ru на Ленинградке. Небольшой кабинет, но небольшой, но уютный кабинет в одной из башен. Но это такой классический офис IT-компании со смузи, PlayStation'ами и вот всей этой, как бы, всей историей, которую вы все про Google читали, как бы, да, она, в общем, такая же более-менее у всех.
Если, например, мы туда со слушателями дружной команды придем на экскурсию, то мы даже и не догадаемся, что вы вообще занимаетесь перевозками.
Ну, там будет написано CityMobile, поэтому догадаетесь. Вот, и будут какие-то стоять машинки такси.
Рули, всякие вот эти вот шашечки.
Да, там будут шашечки, будут, да, какие-то машинки такси, какие-то грамоты там лучшим таксистам и прочее. То есть вы догадаетесь, что мы занимаемся такси, но во всем остальном этот офис выглядит так же, как офис, ну, Delivery Club или Юлы, или каких-то других там бизнесов Mail.ru группы, или вообще других IT-бизнесов, да, шире. А в этом смысле, как бы, все плюс-минус инактив. Ну, Uber также выглядел, как бы, да, Uber выглядел точно так же.
Так, а рабочий день, да, вот кроме сегодняшнего, вы приходите, у вас там PlayStation, вот это все, компьютер, и что вы делаете?
Ноутбук я приношу с собой обычно, потому что я работаю везде. Не знаю, какой процент работы я делаю в офисе, может, процентов 60, как бы, да, ну, то есть очень много делаю не в офисе работы. Потому что современный мир, он требует, скажем так, быть постоянно онлайн, в постоянном режиме, постоянно общаться. И вот там в эту субботу у нас была, в общем, там большая важная переписка про то, что вот сегодня случится на нашей платформе, да, и мы не могли в субботу этого не делать. Соответственно, работа делается не только в офисе, но если бы ты сегодня пришел бы в офис, купил бы свой ноутбук, который принес бы с собой, посмотрел на список задач на день, на неделю, на календарь, на неделю, распределил бы задачи на сегодня, внутри календаря сегодня. Конкретно понедельник у меня день встреч, так скажем, встреч один на один с прямыми подчиненными, где каждый из направлений, которым я руковожу, приходит его руководитель ко мне, и мы обсуждаем, что было сделано на прошлой неделе, и планы на эту неделю. И вот,
то есть у вас понедельник день летучих.
Таких людей 5 человек, это занимает там 5 часов, соответственно, моего времени в понедельник. Вот, то есть сначала я планирую свой день, свою неделю. Примерно 2 часа у меня будет на какую-то работу сконцентрированную, чтобы я смог сам что-то написать, посчитать, какую-то модель построить. А потом 5 часов на встречу. Примерно так.
А вот 40% работы вне офиса, сколько из этого времени работы дома? Насколько работа операционного директора, она вас забирает у детей, у жены?
Она меня, к сожалению, очень забирает у детей и у жены, да, это там, ну, это не то, что моя проблема, проблема операционного директора, это, кажется, проблема нашего поколения и вообще, там, как минимум нашего вот этого IT-стартаперского комьюнити, но я думаю, что не только даже IT-стартаперского. В консалтинге было еще хуже, что в консалтинге меня сильнее забирает. Ну, у меня не было детей тогда, вот, но времени не было совсем никого свободного. Но забирает очень сильно, поэтому мне приходится выделять один день, обычно это воскресенье, когда я принципиально не работаю, вот просто вообще не открываю ничего рабочего, ну, зачем каких-то редких случаев, и его я посвящаю жене и детям. А вот с буднями проблема, потому что я обычно прихожу примерно там к 8:30 домой, и в 9 дети уже ложатся спать. Соответственно, я успеваю почитать сказку. Я очень стараюсь быть до 9 дома, чтобы почитать им сказку. И поэтому, поскольку работа еще не сделана, я после 9 работаю дома. Вот поэтому так и получается.
Сашка, о чем мечтает операционный директор? У меня просто в программе часто вот эти вот вопросы про семью и о чем мечтает, они идут подряд, и поэтому очень часто гости на вашем месте говорят: ну да, я бы мечтал проводить больше времени с ней, жалко, что в сутках всего 24 часа.
Я тоже бы мечтал, но это банальность. Это все это любой человек скажет, и это, в общем, для всех одинаково. А если говорить конкретно про операционного директора агрегатора, то я мечтаю о мире, в котором водители счастливы, в котором они зарабатывают достаточно денег для того, чтобы там гордиться своей работой и оказывать хороший сервис нашим пассажирам, и в котором ситуация, в котором наш маркетплейс, чтобы все выигрывали, чтобы никто не мог выиграть за счет другого.
Слушайте, ну у вас получается странно. Я допускаю, что те таксисты, которые сейчас нас слушают, работающие на вас или еще не работающие на вас, они просто вас слышат и плачут от умиления. Какой-то он трогательный, он думает о нас. Но пассажиры же могут обидеться, потому что у вас несколько раз в течение нашего разговора вы ставили именно водителей на первое место.
Да. Ну, это, возможно, частично профессиональная деформация, потому что я-то отвечаю за водителей. Если бы позвали директора по маркетингу, она бы, наверное, вам про пассажиров рассказывала там в большей степени. Но этот рынок сейчас, это я, с одной стороны, это какое-то искажение там может быть у меня, но все-таки этот рынок объективно, скажем так, пассажиры выиграли больше, чем водители от появления агрегаторов. Я думаю, что даже пассажиры не будут с этим спорить. Цены, если вы вспомните, какие были цены 10 лет назад, 10 лет назад были цены выше, чем сейчас. Ну, инфляция, да, все посчитайте. Вот, соответственно, понятно, что это все не только за счет водителей произошло, и в большей степени не за счет водителей, в большей степени за счет эффективности. Но, тем не менее, это вот все как бы добавочный продукт, извините за такую формулировку, созданный этой эффективностью агрегаторов, он почти весь достался пассажирам, чуть меньше достался агрегаторам и почти совсем не достался водителям. И надо поменять эту ситуацию.
Не кажется вам, что пассажиры, в принципе, горожане, стали очень какие-то привередливые и капризные? Потому что, опять же, лет 10 назад, когда не было ни агрегаторов, и часто голосовали просто так от бордюра, руку поднимали, а, в принципе, перемещались реже на такси и могли лишний раз, например, пройтись даже зимой по, не знаю, по бульварам, по убранным, неубранным улицам. А сейчас ты, условно, до булочной едешь на такси, потому что дождик тебе в лом... тупо взять зонт и пройтись 500 метров.
Да, так и есть. Ну, я не считаю, что это стало привередливыми. Наоборот, мы хотели создать такой сервис, который позволит так делать. И важно, чтобы этот сервис позволял вам спокойно ездить на такси, а водителям спокойно зарабатывать. То есть, это не в этом не привередливость. Привередливость скорее в том, что пассажиры часто могут возмущаться, что вот, там, не знаю, плохие агрегаторы, послали мне водителя, он плохо по-русски говорит. Но, опять же, это редкость, но такое бывает, да. Но вы вспомните, что было 10 лет назад. Вы выходили на улицу, поднимали руку, приезжал какой-то вообще там Лада Классика разваленная, водитель там мог, не то что по-русски, он мог вообще ни на каком языке не разговаривать, мог разговаривать. Но в любом случае, это был никому неизвестный водитель. Если бы он увез вас в лес, как бы там вы и оставил, то все, концы в воду, больше найти ничего нельзя. Сейчас рынок радикально
другой. Сейчас, если водитель увезет вас в лес, то ваши близкие потом все-таки смогут найти.
Мы этого водителя быстро поймаем. Очень быстро. Потому что мы знаем, у нас есть его паспорт, мы знаем, куда он уехал, у нас есть GPS-данные, поэтому водители перестали увозить пассажиров в лес, этого больше не происходит.
Виталий, операционный директор агрегатора такси сети Мобил, был сегодня в «Изнанке». Если вы тоже хотите принять участие в нашем эфире, присылайте заявки на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем вы работаете. Не забудьте ссылки на ваши аккаунты в социальных сетях. Если вы пишете нам из Москвы, наши с вами шансы встретиться увеличиваются в разы. Расшифровку этого и всех предыдущих выпусков ищите на сайте «Эхо Москвы». Там же найдете и подкасты. С вами был Алексей Нарышкин. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Хороших выходных.
Секреты профессии в программе «Изнанка».